Настало время отправляться на обед к графине Анненковой. Луиза уже обосновалась у них, но на все просьбы подольше пробыть в Москве отвечала отказом. Единственное, на что она согласилась, это не уезжать через день утром. Ее сын успел стать домашним тираном. Все в доме ходили на цыпочках, бежали к нему при малейшем крике, а кормилицу нарядили в великолепный национальный костюм, купленный для нее молодыми хозяйками. Нетрудно догадаться, что за обедом речь шла только об Алексее и о предстоящем отъезде Луизы. Приближающаяся зима, а морозы в Сибири достигают порой 40-50 градусов, внушала серьезное опасение графине и ее дочерям, ведь Алексей, как и большинство богатых и знатных молодых людей в России, с детства привык к комфорту и роскоши. Графиня предлагала Луизе всевозможные вещи, чтобы по возможности облегчить положение Алексея, но та ничего не захотела брать, кроме мехов. Я тоже отказался, по ее примеру, от подарков, соблазнившись только турецкой саблей, принадлежавшей покойному графу Анненкову, ценность которой заключалась главным образом в закалке. Несмотря на то, что я чувствовал себя очень усталым, проведя в дороге 2 дня и 2 ночи, я пробыл у этих превосходных людей до полуночи. Затем я откланялся и вернулся в гостиницу. Я сообщил фельдъегерю, что хотел бы на следующий день посмотреть Петровское, и в 7 часов утра извозчик уже стоял у подъезда гостиницы. Поездка в Петровское была, с моей стороны, своеобразным паломничеством. Именно там пробыл Наполеон те 3 дня, что длился пожар Москвы. Около часа спустя мы уже были в великолепном дворце, именем которого назван живописный поселок, почти исключительно состоящий из загородных дач богатейших московских вельмож. Сам Петровский дворец удивляет своей странной архитектурой, которая, на мой взгляд, есть подражание стилю старинных татарских дворцов. Я забыл сказать, что до прибытия сюда мы проехали через небольшой лесок, где среди темных елей я чуть ли не с детской радостью приветствовал несколько величественных дубов, напомнивших мне прекрасные леса Франции. Фельдъегерь отправился на постоялый двор, чтобы заказать завтрак, и весело сообщил мне по возвращении, что в Петровском как раз обосновалась труппа цыган. Я знал понаслышке, что русские увлекаются цыганами, которые для них тоже, что танцовщицы для египтян и баядерки для индусов. Исследовав свои карманы, я решил доставить себе за завтраком это чисто княжеское удовольствие и попросил фельдъегеря отвезти меня к ним. Мы подъехали к одному из лучших домов поселка. К сожалению, цыган дома не было, но служанка, уроженка Мальты, немного говорившая по-итальянски, предложила нам подождать их. Я охотно согласился. Мне было очень интересно увидеть, как живут цыгане. Комната, в которую она ввела нас, служила, по-видимому, общей спальней, так как вдоль 2 ее стен стояли кровати, застланные довольно приличными одеялами. На некоторых из них лежали горы подушек разной величины, а в головах висели музыкальные инструменты, оружие или всевозможные украшения. Прождав немного, я удалился, попросив прислать в ресторан 4 или 5 цыган, так как мне очень хочется послушать их пение. Служанка уверила меня, что передаст им мое приглашение, как только они вернутся домой. Хозяин ресторана, где был заказан завтрак, оказался французом, оставшимся здесь после отступления армии. Он был поваром у князя Невшательского и решил применить свои таланты на чужбине. В России, как я заметил, повара и учителя не остаются долго без работы, и наш француз вскоре получил место у одного из русских князей. Прослужив у него 7-8 лет, он собрал изрядную сумму денег и открыл собственный ресторан в Петровском. Зная, что имеет дело с соотечественником, он отнесся ко мне очень внимательно и приготовил нам роскошный завтрак, поданный в лучшей зале его прекрасного ресторана. При виде этой роскоши я испугался за свой кошелек, но решил до конца играть роль знатного и богатого человека. Наш завтрак уже подходил к концу, и я потерял надежду увидеть цыган, когда хозяин гостиницы сообщил нам, что цыгане прибыли. Я попросил его пригласить их, и в залу вошли двое мужчин и три женщины. Сначала мне показалось непонятным, что хорошего находят знатные и богатые русские люди в этих странных созданиях, среди которых граф Толстой и князь Гагарин выбрали себе жен. Две из этих женщин были отнюдь некрасивы, а третья, державшаяся с сознанием того достоинства, которое дает красота или талант, показалась мне несколько лучше других. Черные глаза ее напоминали глаза газелей. Бескровные губы обнажали порой белые, как жемчуг, зубы. И ножки были такие маленькие, каких я еще не видел. В общем, все они, и мужчины, и женщины, производили впечатление изнуренных людей. И надо думать, что желание заработать заставляло их петь и плясать сверх сил. Старший из мужчин пользовался, по-видимому, известным влиянием. Он сел с гитарой посреди комнаты, а другой мужчина и две женщины поместились около него на полу. Третья женщина, наиболее красивая и молодая, осталась стоять, слегка наклонив голову в бок и согнув колени, словно птица, которая ищет, где бы ей сесть на ночлег. Старик вдруг ударил по струнам гитары и запел нечто вроде кантаты, которую подхватил другой мужчина и две женщины. Когда он кончил, запела, словно проснувшись, молодая цыганка, запела на редкость мягким, хватающим за душу голосом, и ей стали вторить остальные. Так оба они, старик и молодая, пели по очереди под аккомпанемент хора. Не могу передать глубокое щемящее впечатление, которое произвела эта дикая и вместе с тем мелодичная песня. Можно было подумать, что к нам сюда залетела из девственных лесов Америки какая-то неведомая птица, которая поет не для людей, а для широких просторов и для Бога. Я сидел, не шевелясь, вперив взор в певицу, и сердце мое сжимало непонятная боль. Вдруг струны взвизгнули под пальцами старика, трое цыган мигом вскочили и, взявшись за руки, стали кружить вокруг молодой цыганки, которая лишь покачивалась в такт музыки, но как только их круг распался, она сама приняла участие в танце. Что это был за танец? Это была скорее пантомима, чем танец. Танцоры, оказавшиеся вначале утомленными, вялыми, оживились, полусонные глаза их расширились, губы сладострастно вздрагивали, открывая ряд жемчужных зубов. Молодая цыганка превратилась в вакханку. Вдруг мужчина, танцевавший вместе с другими женщинами, бросился к ней и прильнул губами к ее плечу. Она вскрикнула, точно ее коснулось раскаленное железо, и отскочила в сторону. Казалось, он преследует ее, а она убегает, но, убегая, манит его за собой. Звуки гитары становились все более призывными. Пляшущие цыганки издавали по временам какие-то крики, били в ладоши, как в цимбалы, и, наконец, словно обессилев, две женщины и цыган упали на пол. Прекрасная цыганка одним прыжком оказалась у меня на коленях и, обхватив мою шею руками, впилась в мой рот своими губами, надушенными неведомыми восточными травами. Так, видно, она просила оплатить свою волшебную пляску. Я вывернул свои карманы и дал ей что-то около 300 рублей. Если бы в эту минуту у меня были 1000, я бы не пожалел их для нее. Я понял, почему русские так увлекаются цыганами. Чем ближе подходил день отъезда Луизы, тем неотступнее преследовала меня мысль, давно уже меня тревожившая. Я разузнал в Москве про трудности путешествия в Тобольск в это время года. И все, к кому я обращался, говорили, что дорога эта не только тяжела, но и опасна. Под впечатлением всего этого я понял, что не могу оставить женщину одну так далеко от родины, от которой она еще хотела отдалиться на 3000 с лишком верст. Ведь она была совершенно одинока. Никого, кроме меня, у нее не было. Я принимал близкое участие во всех ее радостях и горестях с самого начала моего пребывания в Петербурге. Протекция, оказанная мне по ее рекомендации графом Алексеем, благодаря которой я устроил свою жизнь в Петербурге, а также внутренний голос, говоривший мне о моем долге в подобных обстоятельствах жизни, все это убеждало меня, что я должен сопровождать Луизу до конца ее путешествия и передать ее с рук на руки графу Алексею. Я подумал, что если она поедет одна и с ней в дороге приключится какое-нибудь несчастье, я не только буду горевать, но и всю жизнь упрекать себя в этом. Итак, я решил сделать все возможное, чтобы уговорить Луизу отложить свое путешествие до весны, а при ее отказе ехать вместе с нею. Случай начать такой разговор вскоре представился. Вечером, когда мы сидели за чаем у графини, она и дочери ее стали говорить Луизе об опасностях предстоящего ей пути. Старая графиня убеждала ее остаться на зиму у них в Москве и отправиться в путь только весной. Я воспользовался моментом и присоединился к настояниям графини, но на все наши слова Луиза отвечала со своей печальной улыбкой: «Не беспокойтесь, я доеду». Тогда мы стали умолять ее отложить путешествие хотя бы до той поры, когда установится санный путь, но она снова отказалась. «Ждать этого слишком долго», — сказала она. В самом деле, на дворе была поздняя, дождливая осень, и трудно было предвидеть, когда начнутся морозы. Мы продолжали настаивать, а она упорно стоять на своем. «Вы хотите, — говорила она, — чтобы он умер там, а я здесь?» В словах Луизы слышалась такая твердая решимость, что я перестал убеждать ее. Луиза хотела отправиться в путь на следующий же день, часов в 10 утра после завтрака, на который был приглашен и я. Я встал очень рано, купил себе дорожное платье, меховые сапоги, карабин и пару пистолетов и заранее положил все это в наш дорожный экипаж. Завтрак, как легко догадаться, прошел среди грустного молчания. Одна только Луиза сияла от радости и, в конце концов, заразила этим настроением и меня. Завтрак был окончен, мы все спустились во двор, где уже стоял экипаж. Прощание было очень нежное и длительное. Расцеловавшись по нескольку раз с графиней и с ее дочерьми, Луиза протянула мне руку. «Прощайте», — молвила она. «Нам незачем прощаться», — ответил я. «Почему?» «Очень просто. Я еду с вами». «Вы едете со мной?» Луиза, очевидно, не сразу поняла меня. «Вы едете со мной», — повторила она. «Ну да, еду с вами, чтобы передать вас здоровой и невредимой графу и вернуться обратно». Луиза подняла руку, точно хотела помешать мне следовать за ней. «Впрочем», — сказала она, помолчав, — «я не вправе воспрепятствовать столь прекрасному, столь великодушному поступку с вашей стороны. Если вы преисполнены такой же решимости, как и я, хорошо, едемте». Старая графиня и ее дочери стали благодарить меня. «Не благодарите меня, — сказал я, — за то, что я считаю своим долгом. Я скажу графу от вашего имени, что вы не поехали с нами только потому, что не имели на то разрешения». «Да-да, — воскликнула мать, — скажите ему, что мы хлопотали об этом разрешении, но нам было отказано». «Принесите мне моего сына», — попросила Луиза, — «я хочу поцеловать его в последний раз». Ей подали ребенка. И она, плача, покрыла его поцелуями. Чтобы положить конец этому тягостному прощанию, я почти насильно отнял у нее ребенка, усадил ее в экипаж, затем вскочил в него сам и крикнул кучеру: «Пошел!» Фельдъегерь уже ждал нас на козлах. Лошади тронули, и во след нам донеслись последние напутствия и пожелания. Полчаса спустя мы выехали из Москвы. Я предупредил фельдъегеря, что мы желаем ехать днем и ночью, чтобы прибыть на место до наступления морозов. Я предполагал, что при этом условии мы доберемся до Тобольска за 2-3 недели. Мы быстро миновали Владимир и через несколько дней прибыли в Нижний Новгород. Я попросил Луизу отдохнуть здесь несколько часов, так как она очень устала от дороги и пережитых волнений от расставания с сыном. Хотя нам очень хотелось осмотреть Нижний Новгород, мы не решились тратить на это время. Переночевав в нем, рано утром пустились в дальнейший путь и вечером того же дня приехали в Козьмодемьянск. До сих пор все шло у нас великолепно. Попадавшиеся нам на пути деревни казались зажиточными, дома были просторны, на каждом дворе имелась баня. Население относилось к нам с радушием и доброжелательностью, которые свойственны русским крестьянам. Дожди, наконец, прекратились, и подул холодный северный ветер. Когда мы приехали в Казань, было уже довольно холодно. В этом древнем татарском городе мы остановились всего на 2 часа. В другое время я не удержался бы от соблазна приподнять длинную чадру, скрывающую лица тамошних женщин, которые, говорят, славятся своей красотой. Но такая любознательность была бы теперь не к месту. Нам нужно было торопиться. По прибытии в Пермь Луиза почувствовала себя такой усталой, что ехать дальше было нельзя. Посмотрев на серое низкое нависшее небо, фельдъегерь сказал: «Верно, в ночь выпадет снег, и дальше придется ехать на санях». И действительно, когда я проснулся на другой день утром, крыши домов, улицы, все побелело от снега. Я быстро оделся и вышел, чтобы посоветоваться с фельдъегерем. Он был очень озабочен. За ночь снега выпало так много, что под ним не было видно ни дорог, ни канав. И наш провожатый считал, что ехать в этих условиях небезопасно. Следует подождать, пока не установится санный путь, и морозы не скуют все ручьи и реки. На все его доводы я лишь отрицательно качал головой. Я был убежден, что Луиза не захочет ждать. Вскоре и сама Луиза вышла к нам. Выслушав наши соображения, она сказала: «Хорошо, останемся здесь на 2 дня, но не дольше». «Эти 2 дня, — заметил я, — мы употребим на то, чтобы подготовиться к дальнейшему путешествию. Прежде всего, нам нужно было приобрести сани, что мы сделали в тот же день, и сразу перенесли в них все наши пожитки, а также оружие, которое я приобрел в Москве. В Перми мы встретили нескольких ссыльных поляков. Жилось им не так уж плохо. Пермь – красивый город, особенно летом, и морозы редко достигают там 30 градусов, в то время как в Тобольске они доходят иной раз до 50. Закончив наше приготовление, в назначенный срок мы снова пустились в путь-дорогу. Сердца наши сжались от тоски при виде бесконечной, покрытой снегом равнины. Это было безбрежное море снега, где не видно было ни дорог, ни речек, только редкие деревья служили вехами, указывавшими ямщикам направление. Время от времени нам попадались еловые леса, темная зелень которых выделялась среди окружающей нас белизны. Жилье попадалось все реже и реже. Часто от одного села до другого было не меньше 30-40 верст. Места были глухие, пустынные. На почтовых станциях нас уже не ждала толпа ямщиков, как это бывало на тракте между Петербургом и Москвой. Там стоял обычно лишь один ямщик с парой маленьких, неказистых на вид лошадок, которых тут же впрягали в наши сани. Лошади эти, однако, оказались норовисты и резвы в пути. Мы ехали довольно быстро и через несколько дней добрались, наконец, до тех мест, откуда начинается Урал. Это естественная граница между Европой и Азией. Холод становился с каждым днем ощутимее, и я с радостью думал о том, что реки, через которые нам придется переправляться, скоро замерзнут. Мы остановились как-то в небольшой деревушке, в которой было не более 20 изб. Ямщик пошел искать лошадей, а мы зашли на почтовую станцию. Это была жалкая изба, даже без классической русской печи. Топилась она по-черному. Около очага грелось несколько возчиков, не обративших на нас никакого внимания. Но когда мы с фельдъегерем сняли свои шубы и предстали перед ними в военной форме, нам тотчас же очистили место у огня. Главное, надо было согреться, а потом подумать об ужине. Итак, я обратился к станционному смотрителю с просьбой дать нам чего-нибудь поесть. Он посмотрел на меня с величайшим изумлением и принес половину черного каравая, объяснив, что это все, что у него имеется. Я спросил, нет ли у него чего-нибудь еще, и этот добрый человек, узнав, что мы не можем удовлетвориться одним хлебом, открыл свой шкаф, приглашая меня убедиться, что там ничего съестного нет. Возчики достали из своих баулов по куску черного хлеба и, натерев его салом, стали есть. Я попросил их уступить немного сала, но в это время вернулся куда-то отлучавшийся фельдъегерь с хлебом побелее и двумя курицами. Мы наскоро приготовили ужин и даже угостили им возчиков, которые были поражены столь роскошным блюдом. Поужинав, мы собрались было ехать дальше, но оказалось, что сменных лошадей нет, и нам пришлось заночевать на почтовой станции. Ночь мы, конечно, провели, сидя на стульях, но благодаря нашим превосходным мехам не почувствовали холода и спокойно заснули. На рассвете я пробудился, почувствовав, что кто-то ущипнул меня за щеку. Оказалось, что это был цыпленок, неизвестно каким образом забравшийся в комнату. Я не был уверен, что мы сумеем достать что-нибудь съестное, и, наученный горьким опытом, поймал цыпленка и, прежде чем он успел пикнуть, свернул ему шею. После этого я уже не мог заснуть, тем более, что на разные голоса стали перекликаться петухи, приветствовавшие близкое наступление дня. Я оделся и вышел во двор, чтобы посмотреть, какова погода. Оказалось, мороз усилился. Вернувшись в избу, я увидел, что петухи разбудили не только меня. Луиза тоже не спала. Тепло укутавшись, она сидела у погасшего очага. Встали также и возчики. Один только фельдъегерь спал сном праведника. Я разбудил его и попросил распорядиться насчет отъезда. Вместе с нами должны были выехать и несколько возчиков, но между ними разгорелся спор. Одни наиболее опытные говорили, что ехать нельзя и что нужно переждать денек-другой, а более молодые хотели немедленно отправиться в путь. Луиза была, конечно, на стороне этих последних. Не зная, что именно убедило фельдъегеря, красивые ли глаза Луизы или состояние погоды, но он тоже высказался за отъезд. Несомненно, решение этого человека в военной форме должно было оказать влияние на возчиков. Кончилось тем, что они тоже стали готовиться в путь. При расчете со станционным смотрителем я отдал ему деньги за убитого мной цыпленка и попросил снабдить нас хоть какой-нибудь провизией, особенно хлебом, который был бы свежее, чем вчерашний. Смотритель ушел куда-то и вскоре вернулся с курицей, сырым окороком и несколькими бутылками какой-то бурды, похожей на водку. Говорят, ее делают из березовой коры. Возчики стали запрягать, а я пошел на конюшню выбрать для нас лошадей. Но по здешнему обыкновению их угнали в лес. Смотритель разбудил мальчика лет 12-15, спавшего в углу, и послал его за лошадьми. Мальчик поднялся с молчаливой покорностью, свойственной русскому крестьянину, взял длинный шест, вскочил на лошадь и помчался куда-то галопом. Возчики сказали нам, что старосту их артели зовут Григорием, и в случае какой-нибудь нужды мы тотчас же можем обратиться к нему. Григорий, старик лет 75, которому на вид едва можно было дать 45, выделялся высоким ростом и атлетическим сложением. У него была длинная сидеющая борода и густые брови, нависшие над черными глазами. Одет он был, как и другие возчики, в тулуп, туго подпоясанный узким ремешком. На ногах были высокие сапоги, на голове меховая шапка. Из-за пояса торчали с одной стороны несколько подков, брецавших при каждом шаге, оловянная ложка и большой нож, а с другой — топор и кожаный кисет, в котором, кроме табака и трубки, лежали разные мелкие инструменты и деньги. Итак, староста артели Григорий приказал возчикам собираться в путь, чтобы добраться засветло до следующей ночевки. Мы попросили его подождать, когда приведут наших лошадей, чтобы ехать всем вместе. Он охотно согласился. Смотритель подбросил в очаг несколько еловых и березовых веток, которые вспыхнули ярким пламенем, а мы пододвинулись к очагу, чтобы погреться перед дорогой. Вдруг мы услышали, как застучали подковы лошадей. В ту же минуту в комнату вбежал озябший мальчик и принялся жаловаться на мороз. Тотчас же нам заложили лошадей, и у ворот избы растянулся длинный караван, одни сани за другими. Мы отъехали верст на 12 от деревни, когда совсем рассвело. Впереди были уральские горы, кругом глубокий снег. Чтобы убедиться, не сбились ли мы с пути, Григорий порой вылезал из саней и нащупывал дорогу шестом. Проделав это, он объявлял, что можно ехать дальше. Если нам попадались речонки, он прежде всего исследовал прочность льда. Когда подъем становился очень крут, возчики по приказу Григория впрягали несколько лошадей в одни сани. Затем, когда эти сани брали подъем, лошадей впрягали в следующие сани и так далее, пока, наконец, не переправлялся весь караван. Конечно, такая езда отнимала много времени, и мы очень медленно подвигались вперед. Возчики относились к нам очень дружественно и всячески старались услужить. Далее дорога стала еще труднее. Мы ехали шагом, а впереди нас шли два возчика с длинными шестами в руках, которыми они исследовали грунт. Григорий взял одну из наших лошадей под уздцы и сам повел ее, делая все время зарубки на деревьях для того, чтобы таким образом наметить обратный путь. Я воспользовался случаем немного размять затекшие ноги и также пошел пешком. Поднимаясь все время в гору, к вечеру мы добрались до прогалины в лесу. Место вполне подходило для ночевки. Луиза сидела в санях, хорошо укутанная, и нисколько не страдала от холода. Однако провести ночь под открытым небом мы не решились. По совету Григория все принялись за постройку убежища. Топоры у нас были, мы срубили тотчас же несколько деревьев и соорудили нечто вроде хижины для защиты от ветра. Внутри нее зажгли костер и стали готовить ужин. Возчики хотели было провести ночь под открытым небом, но мы настояли на том, чтобы и они легли вместе с нами. Один из них, я отдал ему свое ружье, стал на страже на случай нападения волков или медведей. Мы с Луизой с благодарностью вспоминали старую графиню Анинкову, снабдившую нас меховыми вещами, без которых нам пришлось бы плохо. Усталые, мы скоро заснули. Под утро нас разбудил ружейный выстрел. Я вскочил и, схватив пистолеты, выбежал наружу, за мной последовал фельдъегерь. Возчики тоже проснулись, с тревогой спрашивая, в чем дело. Оказалось, что Григорий, как раз стоявший на часах, стрелял в медведя, который слишком близко подошел к нам. Зверь был ранен, на что указывали следы крови на снегу. Григорий велел своему сыну, бывшему также в числе возчиков, идти за медведем и добить его. Я следил за парнем, пока он не скрылся в темноте. Он шел, низко пригнувшись к земле, чтобы не сбиться со следа. Возчики вернулись в убежище. Григорий снова встал на часах, а я остался с ним, чувствуя, что все равно не засну. Вдруг издали донесся рев. Услышав его, Григорий силой сжал мое плечо. Рев повторился. Пальцы Григория судорожно впились в меня. Наступила недолгая тишина, которая, вероятно, показалась веком бедному отцу. И вдруг мы услышали крик человека. Григорий облегченно вздохнул и выпустил мое плечо. «Завтра у нас будет на обед медвежатина», — сказал он. «Медведь убит». «Как ты не побоялся послать сына на медведя? Да и вооружен-то он был лишь ножом и топором. Чего мне за него бояться?» — возразил Григорий. «На своем веку я убил более 50 медведей и ни разу не был ранен. Так только царапины получал, а сын посильнее меня будет». «Однако ты все же волновался». «Конечно. Все может случиться, а отец, он всегда отец». В эту минуту показался его сын. Он нес задние лапы медведя, иначе говоря, самую лакомую часть медвежьей туши. Оказалось, что охотнику не слишком легко далась эта победа. Во время схватки медведь расцарапал ему плечо. Мы хотели было перевязать его, но парень отказался. «Ничего, и так заживет», — сказал он. Григорий с сыном сели в стороне, и молодой охотник принялся рассказывать ему о своем поединке. Под их тихий разговор мы с Луизой опять заснули, и ничто уже больше не нарушало нашего сна. Выехали мы с раннего утра. Подъем в гору был не такой крутой, как накануне, но мы придерживались прежнего порядка. Сын Григория с другим парнем шли впереди, нащупывая длинными шестами дорогу. Сам Григорий вел под усы нашу лошадь, а за нами тянулся весь караван. К полудню мы добрались до самой высокой точки перевала, где нам пришлось остановиться, чтобы дождаться остальных. Местность была лишена всякой растительности. Внимательно осмотревшись, мы с Луизой пришли в отчаяние. Не было ни кустика, ни деревца. Не будет дров, чтобы обогреться, соорудить убежище. Мы уже собрались кое-как приспособить наше одеяло, когда увидели двух лошадей, груженных лесом. Это Григорий с сыном позаботились о нас. Воткнув в землю шесты, мы натянули на них одеяло и устроили нечто вроде палатки. Сын Григория разгреб снег, вырыл квадратную яму около фута глубиной и развел в ней огонь. По прошествии двух часов на дне ямы остались зола и раскаленные угли, на которые он положил оба медвежьих окорока. Как ни был занят наш повар приготовлением обеда, он то и дело поглядывал на небо. В самом деле, оно все больше хмурилось, а затем наступила та настороженная тишина, которая не предвещает ничего хорошего. Когда к нам подъехали остальные сани, все возчики собрались на совет и тоже стали озабоченно посматривать на небо. Я попросил фельдъегеря узнать, что их беспокоит. Оказывается, они ждали, что этой же ночью разыграется метель и снег занесет все дороги. А так как здесь много обрывов и пропастей, путешествовать станет небезопасно. Как раз этого я и ожидал, и новость не слишком меня поразила. Как ни тревожило возчиков состояние погоды, но голод все же взял свое, и они принялись отрезать себе большие куски медвежатины. Сперва это темное мясо показалось мне весьма непривлекательным, но, отведавший его, я изменил свое мнение. Что до Луизы, она с явным отвращением посматривала на медвежий окорок и ни за что не захотела попробовать его.